На чем он там, ну, скажем, проваливается, какие-нибудь там московские проекты в провинциях или там формирование филиалов? Ну, в том, что потребность-то есть, а ситуации нет. Что, например, в провинции живут не так, как в Москве.
Позиционирование. В нужное время, в нужном месте. Так
конечно.
Что?
То есть, ну, для того, чтобы заштриховать там какую-то клеточку на там, территории покрытия, да, то это можно. Другое дело, что и доходы могут быть совершенно не те от филиалов, и прямые убытки даже скорее. Но для каких-то историй это может оказаться важным, полезным. И вот эта ситуация, что ситуация удовлетворения потребностей, они тесно связаны. И тогда совершенно по-другому можно посмотреть на историю, скажем, с мотивированным персоналом. Когда просто тупо брать какие-то схемы мотивации, это одно, а применять их к конкретным условиям, это другое. И где-то они работают, а где-то нет. Вот. И так тупо перенесенные выясняется, не срабатывает. Другое дело, что может быть кого-то там особо эта история не интересует. Опять же, и ситуации, там, даже торговые сверхковые экономики, они там, лет 5-6 назад проводили исследования в северо-западном регионе России. Ну, где скандинавы открывали совместные предприятия по поводу структуры мотивации. И выяснилось, что российские менеджеры обладают одной замечательной особенностью, которая у скандинавов никак не укладывала. Что им важнее было поддерживать разницу зарплаты между собой и подчиненными, чем абсолютно уровень заработной платы. То есть у них система управления более плоская, и поэтому разница в зарплате между там высшим менеджером и средним, он почти не ощутим. У нас статус есть денежный. Вот. А для наших было важнее, чтобы разница была серьезная. Даже если у них абсолютный уровень зарплаты при этом понижался. Главное, чтобы подчиненный был еще меньше. Ну, это, знаешь, как, ну, как Данил говорит, есть два вида зависти, корыстные и бескорыстные, да? Вот, все вот там будет сын.
Понизить себя в зарплате для того, чтобы у подчиненных было меньше.
Да, совершенно верно.
Пусть не будет так, что все равно. И это не повышает.
Ну, это тенденция дискриминации, понимаешь? Ну, дискриминация не в плане там каком-то
политического,
а к развлечению.
Ну да, если тянут, то это и у него почти такая.
Ну, это экономическая разница.
Ну,
это лучше.
Ну, знаешь, это тут вопрос такой, это можно до татаро-монгольского вида дойти, да?
Я выполню любое твое желание, но у соседа будет в два раза больше. Он там себе пожелал дом, у соседа в два раза больше, там, еще что-то у соседа в два раза больше. В конце концов он говорит, сделай так, чтобы у меня не было одного дома. Два раза у соседа. Да, это
трудно. Ну, продолжим. К развлечению, да?
Да, так вот как раз такой вопрос у меня возникает. Буду ли так всегда? Понимаешь, чем дело? Ну, как? Я считаю, все, почему я так интересуюсь. Но у меня, правда, есть некоторое ощущение, что, ну, вот мой ребенок, да, он, ну, несколько иной, чем я, но в том смысле, что там, ну, какие-то нормы социальные, что-то такое. Я вот думаю, если приходят на предприятие, ну, молодые специалисты, которые, ну, еще сегодняшние или вчерашние студенты, то будут ли они мотивированы так же вести себя? Вот я про это. Вот ли они хотят делать то же самое, но вы как-то пишете. Мы или наши родители?
Ну, понимаешь, да, если мы...
Это вопрос собственной ценности в конечном итоге. Могу ли я собственную зарплату оценивать просто потому, что она хорошая для меня, а не в сравнении, да,
это не такая штука.
Ну, похоже.
Это опять же к своим потребностям, а не к чужим
потребностям. Вот с кем, понятно.
В этом плане идеально, когда сотрудники компании не знают о зарплате.
Ну вот не знаю.
Как раз применимо к этой ситуации.
Ну, скрытая зарплата, это все равно подозрение, что у всех разные.
Ага.
Ну, это однозначно. Подозрение, это фантазия. Вот у кого какая фантазия?
Да. Ну, по-моему, понимаешь, тогда это запускает какие-то схемы там добывания информации. У кого все-таки такая зарплата? То есть, если это для западных людей там нормально, что это...
Ну, что ты
мое частное дело, там, privacy, да, тут приватное. Моя зарплата, мое дело, да, и дело сосед. А как это у нас? Частное дело.
А все-таки это про традиции, понятно. Смириться и успокоиться.
Ну, вот то, что речь идет там, о корпоративной культуре, да, вот, когда это достаточно, первый этап – это создание своего видения, да, не четыре. Нет такого вдохновляющего, общего, да, там, эмоционального, который там побуждает людей двинуться. То второе, когда эта мечта осуществляется, вот, там тоже, да, что-то было тут у нас в Шеринге, когда мечта осуществляется, ну, выясняется, что у нее есть некоторые материальные нюансы. Да? Одно дело романтическое, любое другое сходство. Вот. Так она большая и чистая. Вот. А тут выясняются некоторые маленькие нюансы. Небольшие, но вполне материальные даже. Вот. И с этим как-то сложно смириться. Ну, кто сколько пытается совладать? Ну, например, там, можно пытаться эту мечту переделывать, да? Вот, там выясняется, что даже эту женщину ты не можешь изменить, не говоря там о чем-то другом. Вот, хотя, ну, были некоторые мечты, что ты ее, конечно, улучшишь. Совершенно. Да, апгрейду не подается. Какая модель есть, такая есть. Как не улучшается. Да. Вернее, она улучшается, когда ты просто на нее махнешь рукой.
Да.
Вот. Тогда она как-то становится лучше. Да, ну, по своей, как выясняется, доброй воли. Вот, а почему все-таки никак не может?
Да.
То есть, ну, вот к этой
корпоративной... Поставим группу.
Пошли.
Да,
это
ее любимая это посуда. Не, ну, да, 20 лет супружеской жизни меня все-таки как-то всему научили. Вот. Небольшой опыт. Что жена изменяется неожиданно нами. Вот, когда ты уже отчаялся.
Совсем не можешь подождать,
да, Дарья? Вот. Я думаю, что в этом весь парадокс изменений, что они проходят вот по этой парадоксальной теории изменений. Да? Вот. Где ждать немного каких-то интересных тем, да? Причем вот у Гордона Миллера в этой книжке вот там написано, что... Ну, гештальт-терапия не относится к разряду больших теорий. Это психоаналитики. У них такие серьезные теории, большие, они, ну, как разговоры о большом разговоре. А гештальтисты, ну, ведут разговоры о чем-то таком, в среднем родился. Ну, вот один из этих разговоров как раз с парадоксальной теорией изменений, да? То есть, если хочешь что-то изменить, то не пытайся что-то менять. Да, то есть остановить во всех попытках улучшения. Первое – это остановить. Вот, терапия – это достаточно просто и жестко происходит, когда мы человеку говорим, ну, скажи, что и это твоя жизнь. И так это будет лучше. Да, то есть мы сразу говорим, и это твоя жизнь.
Это такой катастроф.
Ну, да. Он говорит, я хочу измениться к лучшему, но ничего не получится. Это твоя жизнь, да. Так и с организацией, да, то есть обнаружить, собственно, свое местоположение. Пока ты мечешься и делаешь из себя не то, что ты есть на самом деле, ну, это безнадежно. Из самых таких парадоксальных историй на одной такой медленной фирме в городе Воронеж я наблюдал забавную такую доску объявлений, где они брали там, ну, рейтинги компании, например, там, журналы «Эксперт», там, «Форбс», и себя подвешивали. Бухгалтерия там черная была по полной программе, вот. А они себя в рейтинг, ну, где-то так в хороших местах ставили, ну, как сами рассчитывали. Ну, и думали, что сотрудники будут им верить по этому поводу. Ну, как-то не очень удалось. Да, то есть, ясно, что рейтинга мало кто видит. Вот, а если занял свою позицию, ну, понял, что у тебя там 0,2% медленного рынка России, ну, и любимый с этим процентом работай дальше. И это твоя жизнь дальше. Ну, трудный поход. А если смотреть, куда-то взлететь там, тогда не получается. Вот это...
Средняя
там часть. Кто-то по-моему пытается идти. Шенка выше носа. Ну, да. Ничего не хочу сказать. Ну, вот к этой середине изменений, вот там, где встречаются вот эти разнонаправленные тенденции, о чем я. Да, то есть за изменения, за стабильность. И тут важно, чтобы эти стороны были четко и ясно обозначены. И с этой стороны, да, ну, с этой гештальтистской подхода, сопротивление это не так. Вот, ну, с точки зрения гештальт-подхода, вот, скажем, в психоанализе есть понятие сопротивления терапии. А в гештальт-терапии нет такого понятия. Есть понятие прерывания контакта. Сопротивления нет. Есть разнонаправленные силу. Ну, это из вот, теории поля Порта-Левина, да, из того, что если мы внимательно проанализируем любую ситуацию, вот ИД-ситуацию, ситуацию удовлетворения потребностей, то увидим, что есть разные векторы. Ну, часть персонала хочет изменений, да, часть хочет стабильности. И понятно, что есть даже подразделения, которые специально обучены в личной стороне стабильности, а другие специально заточены под изменения. Но если бухгалтерия будет очень креативной, дело чреватое. Потому что бухгалтерии, конечно, важно там свести баланс. Ну, лучше, чтобы вообще деятельности никакой не велось, конечно. Чтобы делать. То есть, а отдел продаж, ну, понятное дело, ему нужно все продать, при этом получится, поступят деньги, не поступят. В общем, не важно, главное отгрузить куда-то все это. Ну, и побыстрее. Да? Вот. Ну, а отдел рекламы, понятное дело, освоить рекламный бюджет, да? То есть взять побольше и освоить. Ну, там, каким образом, это уже дело не важно. Вот. Ну, наверное, самый такой креативный и изменчивый обычный отдел, ну, вот, связан с рекламой, да. Вот. Ну, еще есть загадочный отдел там, программного обеспечения, вот, деятельность которого никто не понимает. Вот, совершенно. Вот. И сами подозревают, что они пудрят мозги. Сидят и неизвестно, что делать. Вот эти разнонаправленные силы, если их удается проявить в организации, ну, сделать явно, каким образом, это другая история. Да, то есть, то ли арт-методами, то ли методом опросников, то ли еще чем-то. Но важно прояснить, что есть разнонаправленные векторы. Ну, один из методов я расскажу на этом семинаре, то есть такой опросник корпоративной культуры Ларри Константина. Он такой совершенно социально-психологический, но позволяет как раз прояснить, что векторы разные. Это довольно...
А?
Ларри, это у него имя, а Константин, судя по всему, фамилия. Да. Вот.
Услышала про опросник Лири?
Не, ну, Тимоти Лири, это другой, да. Это, конечно, романтический пейзаж, персонаж. Не, ну, я уже задумал, когда ты им пользовался, но он потом, да, стал таким трансперсональным наркоманом, вот, и умирал в интернете, подробно описывал.
Сознание дублировал.
Дублировал, да. Нет, до этого доходили. Вот, то есть, корпоративная культура, то есть, строго говоря, те реально действующие нормы и правила, которые складываются в компании, вот, в процессе изменений, ну и в процессе ее жизнедеятельности. И опять к чему, что сложно признать чаще всего там менеджерам и сотрудникам, что у них такая корпоративная культура. Вот. Легче написать, например, кодекс корпоративный, ну, взяв у кого-нибудь лучше. Вот, ну, это прилично переписать. Ну, один из примеров, это вот, действительно, уже говорил, в этой же медленной компании взяли кодекс Винстон Салем, замечательная протестантская компания по производству сигарет. Вот. Ну и редактировали, все там было описано, сколько там сережек глухие могут носить, полк открыт, не открыт, когда все. Вот, ну, некоторые мелкие нюансы мы прописали, что, например, неплохо бы людей принимать вообще не фонд инвалидов без социального обеспечения, а вообще-то биоорганизацию. Ну, это один маленький нюанс. Да? Вот, соответственно, отпускные выплачивать как положено, а не как хозяину захочется. Ну, это на страховку медицинскую неплохо было. А так совершенно протестантский кодекс корпоративной культуры. Вот, и корпоративная культура – это то, что реально складывается. Ну, у тех же риэлторов, да, например, была статья о том, что, ну, компьютерные крупные компании удивляются, почему риэлторские фирмы не внедряют в компьютерные системы управления. Ну, так со здравой точки зрения понятно, ну, при черной бухгалтерии какие там системы управления, да, вот, они совершенно не нужны, даже видно. Ну, так как тут есть. Так что корпоративная культура – это реально действующие нормы и правила. Но для этого приходится компании или помогать компании останавливаться и осознавать, каковы же наши реально действующие нормы и правила. А признавать их как раз мешает то, что зачастую придется, во-первых, организовать двойные послания, которые идут персоналу. Ну, тогда и написать крупных корпоративных будут. Изменяем, чтобы компания ничем не рисковала. Это риски за то, что-то. Ну, еще каких-то несколько хороших фраз. Да? Конечно, сотрудники зачастую эти двойные послания осознают. Ну, там, так или иначе, ну, как-то.
Ну, в кулуарах обычно так бывает, что, блин, что он вообще понимает, что он сам сказал? Вот говорят, ну, что тут мне говорит одно, то что, а что с вами деле делать? Бывает.
Ну, да.
А вот можно чуть подробнее, что ты имеешь в виду, когда говоришь легализовать войны послания?
Ну, знаешь, если это в группах, или там на супервизии, я говорю, разоблачить. Ну, не всем нравится это слово, оно какое-то, типа, ментовское или какое-то такое. Но, в общем, сделать явно. Ну, к примеру, ну, действительно признать, что вот у нас такие управляющие действия. С одной стороны, там, ну, к примеру, да, мы долго разрабатываем проект, но не решаемся его внедрить, поскольку боимся риска, ну, как говорил там заведующий кафедрой, на которой я как-то работал, что вот сейчас пропугаем на всю Россию, а потом обосрёмся. Вот, типа, как-то так мы предъявим что-то, а потом вот давайте уже тогда и не пукарить. Или...
сделали проект, потихонечку внедрили.
Потихонечку не получается, потому что, ну, внедрение любого проекта, как мы говорили, с пилотом, да, оно должно быть вот тут в середине, вот в срединной фазе. И вот нельзя потихонечку, нельзя по чуть-чуть беременеть, да, то есть, ну, по чуть-чуть девственность терять, да, то есть приходится уже как-то... Это делать сразу.
Слушай, ты в прошлый раз говорил, когда его дефицировали?
Ну да, ну, ну вот опять же, в газете, где я работал, когда там, ну, вводилась какая-нибудь новая программа верстки, то шеф долго и долго пытался с этим, ну как, доводить ее до совершенства. Но сколько ни пытайся, все равно как-то нужно выпустить в газету с новой программой. И ясно, что там будут какие-то ошибки, кто-то будет недоволен, но довести можно уже только вот в ходе. Только в ходе, понимаешь? И, соответственно, ну, сотрудники, те, кто выдержал его такую тактику, ну, избегания нарциссических травм, дожидались, когда он уезжал на какую-нибудь международную конференцию, и быстренько внедряли. Вот, он приезжает, а все уже хорошо доведено. Ну, там за 3 выпуска газеты уже программа отлажена. Да, как-то справились с ошибкой. То есть, реальное послание от руководителя, да, ну, типа, разрабатывайте все новое, мы самые передовые и самые, но без ошибок. Но так не получается, чтобы внедрить все новое, но не ошибаться. Понятно, тот, кто идет впереди, у него будут какие-то ошибки, но он там и идет впереди.
Не боится опыт получить ошибочный
ошибок. Другого опыта не бывает. В этом вся засада, вот с этой срединной фазой изменений, что проявляются вот эти силы за изменения, за стабильность, выясняется их баланс. Как они соотносятся, кто за изменения, кто за стабильность. И вот эта вот тема, она там уже там, терпимости или толерантности, что как признать, что нет сопротивления, но и подразделения, и люди, которые существуют, они все важны. То есть нет там консервативных или там прогрессивных, это бессмысленно говорить. То есть если нет консерваторов, то сверхреволюционная какая-то компания, ну, она, наверное, так тоже не очень жизнеспособна, она в хаос сваливается. Вот, я думаю, что после обеда мы смоделируем некоторую ситуацию, связанную вот с балансом этих сил. Но вот прояснить их, проявить, это задача зачастую самого руководителя. Но в чем его сложность? То, что, скорее всего, он сам находится, может быть, в какой-то двойственной позиции. Или на какой-то стороне. И для этого и нужен консультант, строго говоря. Помочь прояснить эту историю. Тем более, что если мы ее даже прорисовываем, ну, в каком-то виде, то вдруг выясняется, что, скажем, у руководителя один вектор изменений, который он видит, А у его сотрудников и менеджеров могут быть совершенно другие. И здесь главное, люди-то не дураки обычно в организациях, они понимают, что дело в лекторах. В том, что их усилия разнонаправлены. И остановка зачастую заключается в том, что они не синхронизированы.
Мы, это видение цели?
Ну, первое, где я нахожусь и где хочу быть. И первая история, самое главное, где я нахожусь. Очень часто может выясниться, что совершенно разные представления, где я нахожусь. А второе, где я хочу быть. Понятно, что если исходить из этих исчислений векторов, да, тогда действительно есть остановка. В городе считают, что мы находимся в хаосе и нам нужно заменить местный порядок, а отдел продаж говорит, что нет, мы слишком зарегулированы, нам нужно дать больше свободы финансовой. То их вложение усилий будет блокировано. Тогда корпоративная культура – это, собственно говоря, четкое определение, где мы находимся, позиционированные, куда мы хотим двигаться. А где находимся – это не просто размышления, это можно обнаружить только в деятельности. То есть в тот момент, когда ты действуешь, обнаруживается кто-то. То немножко такой, резкий взгляд, то, что Жан-Мари Робин зимой приехал, и, соответственно, с нашими коллегами дискутировал по поводу того, что внутреннего мира у человека нет. Пустое размышление для психолога – это, конечно, большой удар. Психологи считают, что они занимаются внутренним миром. Но, строго говоря, кроме меня, никто в моем внутреннем мире не может догадаться, если нет моих действий. Опять же, мысль для женщин может быть очень неожиданная, но и мужчин. Если у меня есть какое-то большое, но светлое чувство к женщине, но я его никак не подтверждаю, да? И надеюсь, что она как-то догадается. Не знаю как.
Она
именно. Надеюсь, что она как-то догадается. Или она надеется, что я догадываюсь ее большой, но чистой любви. Но пока она мне там лет через 20 мне скажет, что ей нравится, как я говорю, в смысле не что я говорю, а просто вот говорю, интонацию голоса. Сказал бы раньше, я бы говорил. Говорил. Сейчас заканчиваем, тогда после перерыва проведем манго. Эта история вот как раз с обнаружением.
А где я хочу быть?
Где я хочу быть, это тоже неплохо бы согласовать, где мы хотим быть. С кем?
Кем согласовать?
Да почему с собой? Нет, с собой чего согласовываешь? Ты так знаешь, понимаешь? Вся незадача, что даже в паре неплохо бы согласовать, кто с кем хочет быть. И где, и как.
Это простой вопрос. Где я нахожусь, его нужно обнаружить в действии, да?
Уже параллель.
Это предыдущая история, о видении. Видение желательно, чтобы формирование привлекательного видения, это желательно, чтобы оно было разделено. Но мы по умолчанию предполагаем, что настоящий лидер или руководитель обладает ясновидением. Да. Первое, он может его генерировать, второе, может он заряжаться. Ну вот, выступать перед сотрудниками, да, вот, они все равно ничего не понимают, но говорит красиво, да. То есть, ну да, известная руководителя. То есть женщины слушают все, что понимают, умный, красивый мужчина. За ним пойдет. Куда? Но они все равно не думали, потому что он начинает геополитики. Чуть ли уже с трудом доходит до конкретной ситуации на рынке бесплатных объявлений в данном городе. Потому что у нас тут масштаб. Но они понимают, умный. Видение есть. Все хорошо. Пойдем.